Здравствуйте, друзья. В Москве 19:07. Это канал «Живой гвоздь». У микрофона Евгения Родионова, за режиссерским пультом Иван Самойлов. И сегодня с особым мнением для вас выступит юрист-международник, научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте, Женя.
Сегодня день памяти жертв политических репрессий. И прежде чем мы перейдем к темам обговоренным, хотелось бы эту тему тоже затронуть. И у нас глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что репрессии – это пережиток сталинской эпохи, а в сегодняшней России репрессий нет. То, что мы видим сейчас, да, у нас непростая, жесткая ситуация, мы войну с Западом ведем. И какие-то минимальные ограничения к тем, кто фактически выступает на стороне врага – это не репрессии, это минимальные санитарные меры. Заявил Валерий Фадеев. Как можете прокомментировать такое заявление? И в целом, чем должен заниматься Совет по правам человека, по правам здорового человека, скажем так, а не то, что, во что он сегодня превратился?
Совет, я думаю, как в советское время говорили, я еще помню вот эти высказывания относительно того, что это права человека у нас превыше всего, и мы даже знаем этого человека. Вот к совету, вот этому так называемому совету по правам человека, и он, кстати, имеет еще более длинное название по совершенствованию развития институтов гражданского общества. То есть это, конечно... издевательское название и откровенно издевательская деятельность этого так называемого совета во главе с вот с этим председателем. Я думаю, что эти высказывания говорят сами за себя. Это абсолютно, на мой взгляд, провокационные, ненавистнические призывы. Вот это само использование вот этих санитарных аналогий, так называемых, это прямые, в общем-то, отсылки к опыту, не знаю, Руанды, где тоже, значит, очищали, значит, страну от врагов и изменников. Я напомню, да, что затем целый трибунал был создан, который разбирался вот с этой практикой. Это примерно такая же риторика, и она ничем не отличается от сталинистской риторики, да, враги народа и предатели, те, кто работает, значит, на врага. Вот я напомню, что не знаю, с какую войну, с каким Западом ведет господин Фадеев, но мне неизвестно на самом деле, что Российская Федерация, например, состоит в вооруженном конфликте с каким-то Западом. Да? То есть она ведет агрессивную войну против Украины, но что еще за враг и как это юридически вообще называется, мне не очень понятно. Вот, поэтому, на мой взгляд, это оскорбительно в отношении, собственно говоря, жертв политических репрессий и тех, которые были во времена Сталина и последующие годы, и жертв политических репрессий сегодняшних. Вот, безусловно, то, что происходит в России, это политические репрессии самые настоящие. Вот, а по поводу их масштабов, это можно спорить, я думаю, исследователи будут разбираться еще очень долго, вот, как к этому числу и к масштабам относиться, но, безусловно, они имеют системный характер. Люди наказываются, лишаются свободы, и некоторые, мы знаем, жизни на самом деле, за свое мнение. Причем мнение, которое на самом деле не просто представляет собой как бы так отличную точку зрения от властей, но это позиция, это люди, которые выступают на стороне международного права, это люди, которые выступают на стороне справедливости, выступают на стороне правды. И вот этих людей Фадеев фактически называет не просто врагами, да, называет как тараканами, да, то есть тех, кого надо зачистить, как они используются, да, санитарные меры.
Дезинсекция, да.
Да, дезинфекция. Вот, поэтому, как он там сказал, ничего особенного, да, ну, да, говорится, посмотрим на судьбу самого Фадеева.
Да. Вот. Глеб, а после того,
я думаю, что у нас будет возможность с ними поговорить, я имею в виду не у нас, а у соответствующих органов в другом немножко формате, потому что вот эти высказывания, на мой взгляд, они представляют сооружение не просто там международного права, да, международного стандартов, но и представляет собой на самом деле нарушение российского законодательства. Российское законодательство даже в нынешнем его виде запрещает разжигание ненависти и вражды.
А после того, как Россия перестала сотрудничать с Европейским Советом Европы по правам человека, в целом в Европе следят за репрессиями в России? Раньше помню, что после, например, незаконного задержания на митинге можно было подать в Европейский суд по правам человека, выиграть дело. Потом они присылали даже какие-то компенсации, выигрывали. И действительно, активистам, я знаю много таких активистов, которые присылали деньги. Правда, через какое-то время продолжительное, порой там через год, через полтора, но тем не менее. А сейчас этого нет. Но это же не значит, что репрессий нет. Репрессий стало больше, объективно.
Ну, естественно, и это не значит, что это перестает быть нарушением, да, то есть надо понимать, что нормы о правах человека, тем более таких фундаментальных правах человека, как в том числе свобода собраний, которые вы вот отметили, да, и свобода слова, это права человека, которые являются частью международного права не только Европейской конвенции, да, то есть такие же нормы содержатся и во Всеобщей декларации прав человека, и в международном договоре, который Россия является участником, это международный пакт о политических и гражданских правах и так далее и тому подобное. То есть возможности юридически действительно сократились, поскольку Россия была исключена из Совета Европы за агрессивные действия в отношении Украины, то есть за очевидную полномасштабную агрессию. И другого варианта не было на тот момент, к сожалению. Но вот последствиями этого шага в том числе стала невозможность жаловаться на российские власти в Европейский суд. Но надо сказать, что уже на тот момент российские власти фактически не выполняли решения. И, собственно говоря, вот то, что вы сказали, что они платили компенсации, действительно, это было, за редким исключением. Но суть этих решений не только в выплате компенсации, да, то есть вот то, что касалось решения системных проблем, то, что касалось, собственно, восстановления справедливости, не только возмещения там, компенсации, которые были в большинстве случаев очень скромные, да, это были небольшие деньги. Вот. И для многих, конечно, граждан России, кстати, вот обращались, да, вот когда говорят, что для россиян там права человека непонятны, неизвестны, мы, как говорится, а тем не менее, почему-то россияне все прекрасно понимали тогда, куда надо обращаться и где они видели справедливость. Вот. И несмотря на то, еще раз повторю, что действительно эти деньги платились, но вот по ключевым вопросам, да, по которым эти решения принимались, и наиболее системные проблемы, они на самом деле не решались. А когда речь шла о безнаказанности российских должностных лиц, здесь вообще как бы ни о чем, ни о каком продвижении не могла идти речь. Я напомню лишь о чеченских так называемых делах, да, которые были связаны с нарушениями прав человека в ходе войн чеченских, когда совершенно чудовищные факты были установлены, в том числе в процессах в Европейском суде. Но никто так и не понес именно вот этой персональной индивидуальной ответственности. Вот. Ну и так далее и тому подобное. Вот, кстати, те решения, которые были связаны с правами, право на собрание, да, на нарушение права собрания, практически свобода собраний была первой, просто уничтожена, в принципе, в России. То есть уже в течение длительного времени, в принципе, вот, и Европейский суд очень много дел разбирал, болотное дело, там очень много было разных процессов, огромное количество. То же самое по свободе слова. И вот эти системные проблемы, они не решались на самом деле. И законы вот эти продолжали не только действовать, но они все время ужесточались, все время доводились до своего прямой противоположности. То есть это были фактически не о свободе собраний, митингах и демонстрациях, а о запрете всех митингов и демонстраций, кроме тех, которые власти устраивают. То есть это прямое противоположность этому праву. Вот, поэтому, к сожалению, возможно, сейчас очень мало действует в соответствии с факультативным протоколом к Международному пакту о политических и гражданских правах. Есть возможность рассматривать индивидуальные жалобы у Комитета по правам человека. Это договорный орган, который в рамках Организации Объединенных Наций. Но возможности этого комитета, они очень невелики, да, то есть он не может разбирать такое количество дел, которые разбирал, ну, в отношении России Европейский суд, ну, и его решение также фактически государством игнорируется, несмотря
абсолютно
на... И здесь, конечно, ну, вот наличие просто какого-то органа, это не решает проблему, да, то есть есть здесь, к сожалению, ситуация именно связана с безнаказанностью государства и тому, что пока нет каких-то именно надежных и эффективных механизмов, которые связаны с этим государством. Что касается разборов, ну, конечно, они ведутся, да, и репрессии, вот, очень много, они обсуждаются, и на них есть реакция разных государств, международных организаций. Можно говорить, что там ее где-то недостаточно, но здесь все-таки, да, тут спасение утопающих все-таки дело рук своих утопающих. Мы
Абсолютно.
должны, конечно, больше об этом говорить сами, и в том числе, когда мы имеем вот эту зарубежную аудиторию, когда мы говорим с людьми важными, принимающими решениями, влияющими на общественность, мы должны никогда не забывать, в частности, о политзаключенных, которых по-прежнему очень много в России. Мы не должны забывать о вот тех людях, которые уже, которым нанесен огромный вред, да, которые фактически оказались благодаря российским властям и своей позиции, честной позиции, в очень, очень тяжелом положении. Им нужна помощь, и эту помощь могут оказать другие государства. То есть мы должны об этом постоянно говорить. Не
Да.
просто рассуждать как бы из каких-то уютных мест, я имею в виду тех, у кого они есть, а не забывать о тех людях, которым сейчас больнее всего. И, конечно, призывать к реагировать. Это очень важно. Да? Реакция недостаточная с точки зрения именно конкретных действий государств.
Вот, и как раз Илья Яшин, Юлия Навальна и Владимир Кармурза сегодня записали большой ролик. Они объявили об антивоенной акции, демонстрации в Берлине, которая состоится 17 ноября. И как раз их требования, это будет марш, требования вывести российские войска из Украины, судить Владимира Путина как военного преступника и освободить всех политических заключенных, написал Илья Яшин. И в ролике тоже есть, я не знаю, наши зрители, наверное, уже успели посмотреть, видео не длинное, тем не менее. Вот тут зрители спрашивают, получится ли у вас сходить на эту демонстрацию или в своем городе, где вы сейчас находитесь, выйти. Как они призывают как раз Илья, Юлия и Владимир.
Да, я думаю, что я рассмотрю такую возможность, да, тут вопрос в том, насколько это получится, да, то есть все-таки это одно место, да, я, например, живу достаточно далеко от Берлина, да, то есть надо понимать, если говорить не обо мне там конкретном, значит, человеке, а о в целом российских, ну, скажем, российской общественности, которая разбросана сейчас по разным-разным странам, вот это большая проблема. В Берлине действительно очень много людей, ну, не только там российские граждане, не все российские граждане, к огромному сожалению, как бы поддерживают антивоенное движение.
В Берлине особенно, да.
В Берлине. Ну, я бы не сказал особенно, да, это никто не считает,
ну,
и,
да.
Собственно,
нам
у
просто
нас нет
истории
было.
Рассказывали во время выборов президента, как в очереди стояли одни, да, которые Путина поддерживали, наоборот.
Известна такая метод, да, вот не слушай, надо очень осторожно относиться, вот особенно к историям и особенно к таксистам, да,
врет как
рассказывают.
Свидетель. Угу.
Это не очень надежный способ, но, безусловно, такие есть, да, то есть никто не может это отрицать, и что разные. И так вот, это сложность именно в том состоит, что люди находятся в очень разных местах, да, то есть центры есть, безусловно, есть центры, там, так называемые центры антивоенной миграции, люди, где там, это Берлин, это Прага, это некоторые другие города, значит, Белград вот неожиданно стал таким городом, вот, хотя вот, например, та же ситуация в Белграде, она говорит, что это очень сложно, да, это и сложно в организации, это сложно с точки зрения взаимодействия с местными властями. Но в целом я считаю, что это позитивный момент, да, потому что, ну, скажем так, к российским россиянам очень часто предъявляют эту претензию, что, значит, вот они даже находясь, как вот им кажется, в безопасной ситуации, да, в безопасной стране, вот они боятся, значит, и не выходят, и просто вот пассивно себя ведут, да, то есть разговаривают, но не, значит, не участвуют в демонстрациях. Но здесь надо понимать, что во-первых, нет, это не полностью безопасная ситуация. Люди, мало того, что они, скажем, перед российскими властями, да, себя проявляют, они проявляются также для властей государств. Я в данном случае не имею в виду Берлин, да, но в целом далеко не все, так сказать, власти государств вообще хотят какой-то активности такого
О,
рода.
Да.
И это надо тоже понимать. Поэтому вот эти претензии, я считаю, что к ним надо, так сказать, да, тут все это надо делить на два или на три. Вот. Ну а то, что значит, такая инициатива появилась, и такие авторитетные люди, значит, они призывают, я думаю, что к этому надо отнестись с большим уважением и с пониманием. И я думаю, что те, кто, у кого есть такая возможность, думаю, что это будет неплохо, если они примут участие, тем более, что вот действительно Берлин имеет большое количество очень эмиграции. Будет хорошо, если будет, так сказать, много людей, которые выскажут свою точку зрения. Вот, это не первая, кстати, акция в Берлине, там довольно много таких акций проводилось. Вот, вообще, вот у нас, например, в земле, где я живу, да, в Северной Рейн-Вестфалии, здесь есть целый ряд организаций, которые регулярно проводят различные мероприятия, и в том числе такого уличного характера. Понятно, что сравнительно, так сказать, число людей не самое, так сказать, там, внушительное на них собирается, но тем не менее они регулярные, и организация работает, и в том числе работает по поддержке зеленой, по противодействию пропаганде, которой здесь очень много, да, и которая очень-очень, скажем так, к сожалению, эффективно работает она и на, так сказать, людей из нашего региона, и работает она на немцев здесь, например, это очень, так сказать, сильно-сильно работает. То есть надо, безусловно, противодействовать всему этому.
Но, тем не менее, Глеб, если посмотреть комментарии под этим видео непосредственно, или даже почитать наших зрителей в чате, зрителей живого гвоздя, возникает некоторое сомнение, скепсис по поводу в целом проведения таких акций за рубежом. Пожалуй, самый популярный комментарий был, ну, там, в Берлине я бы тоже вышел, конечно. Ну, значит, на что вы повлияете? Берлин – это столица Германии, вообще-то, а не России. Ну, и вот что вы этим сделаете, что вы выйдете в Берлине где-то там на акцию? Как вы этим навредите Владимиру Путину? Какой в этом смысл? И вот Горлинка пишет тоже, что вся эта релоцированная, вольная или невольная оппозиция меньше помеха для Путина, чем какая-нибудь зимняя муха. Ну, то есть, вот как ответить
Слушайте,
на
люди
это?
выходят на и реализовывают свою свободу. Свободу на выражение своего мнения. Вообще обсуждать, ну, люди, собственно, высказываются. И, на мой взгляд, это правильно и хорошо. Относиться к уличным акциям как к какому-то универсальному средству, единственному мерилу вообще какой-то политической деятельности, на мой взгляд, неправильно. В том числе потому, что он, условно говоря, существует вот эти проблемы, такие чисто, я бы сказал, да, которые мы уже сказали, да, что все, собственно, здесь находятся в разных местах. В России сейчас какие-то массовые акции – это смертельная опасность. Вот в буквальном смысле слова. Мы знаем о многих таких случаях, и это реальность. И призывать людей, значит, безоружных людей, я подчеркиваю, да, ведь мы собираемся без оружия, они собираются против режима, который вот мы обсуждали только что господина вот Фадеева. Вот. Готова, говорит власть, безусловно, никто в этом не сомневается. Вот. И когда люди из вот тиши, как говорится, своих очень комфортных там, квартир, кабинетов, как угодно, призывают, значит, вот безоружных людей выходить против вооруженного просто огромного массива вот этих вот силовых подразделений, которые на самом деле имеют прямую задачу, да, они вот не просто так вооружены. Они реально вот получают вот такую вот пропаганду, вот типа вот того, что сказал господин Фадеев. Фраги, что это предатели, что это, значит, посланцы, значит, Запада. Почему это плохо с Запада, что они... Ну, ладно, это другой вопрос. Но, тем не менее, мы видим, что это смертельно опасная ситуация. Поэтому я считаю, что здесь должны быть... Нужно относиться ко всем вариантам какой-то гражданской политической деятельности с пониманием того, какие риски, какую эффективность это будет нести. Поэтому я, с одной стороны, согласен с критикой, да, такого, как сказал, идеализации вот этих уличных акций, любых, кстати, потому что мы знаем об очень массовых акциях, которые не дали никакого результата. И это касается не только недемократических, там, авторитарных, тоталитарных стран.
В Париже, например, вот против пенсионной реформы, там пол Франции вышло, если не больше, а все равно протащили ее.
Давайте,
Например.
Давайте вспомним акции против войны, потому что вот о них, например, надо сказать, да? То есть я напомню, что, например, в Лондоне была миллионная акция против войны в Ираке. Миллионная акция против войны в Ираке. И там не было цензуры такой, как в России, близко того не было. Ряд, ну, не членов кабинета, но, по крайней мере, высокопоставленных должностных лиц подали в отставку знак протеста против войны. Прямо сказав, что она преступная и незаконная. И что мы видели? Значит, лейбористы сохранили власть. Блэр был еще премьер-министром многие годы, а потом был Гордон Браун. Президент Буш, я напомню, был переизбран на новый срок. И это государство, где уж свобода слова-то точно есть. Вот. Другое дело, к чему она там может приводить в определенных ситуациях, но она есть, безусловно. И в этих, то есть, никаких таких вот, я бы сказал, каких-то вот уникальностей какой-то в этом российском там опыте. Вот. Сейчас, конечно, появляются всевозможные люди, которые говорят, вот, рабы, значит, не могут, там, у них хребет сломан. У кого-то действительно хребет сломан. Вот. Тут надо, наверное, разбираться, кто его сломал, а не обвинять людей, у которых он сломан.
Да.
Вот. Поэтому, безусловно, здесь нет какой-то уникальности российской ситуации. Поэтому не надо вот излишне полагаться и полностью вот отождествлять любой, так сказать, вот успех какой-то политической деятельности исключительно с массовыми акциями. И никогда, кстати, то исключительно массовые акции ни к чему не приводят. Да, это просто часто бывает совмещение различных факторов и уличной активности, и других обстоятельств.
Абсолютно.
Я напомню про в Беларуси в этом году. Были крайне массовые акции. И, к сожалению, мы имеем то, что имеем. Поэтому я думаю, что здесь очень важно, прежде всего, вот в этой инициативе, что она позволяет людям не забывать о том, что происходит. Позволяет людям почувствовать, что они не одиноки. Да, что есть, это практически призыв к организации, да, к объединению людей, которые травят вот эту ситуацию, да, когда они фактически с государством, гражданами, которыми они являются, объявлены врагами, объявлены какими-то, значит, практически лишены своего статуса членов там, российского общества. Мы считаем, что это, конечно, требует, ну, определенной реакции. И частью,
да,
такой, конечно, являются различного рода акции. Но я не являюсь как бы исключительно, вот, я не идеализирую этих акций, и сам я личную активность, я, так сказать, это нелюбимое мое занятие. Я считаю, что я более эффективен в каких-то сферах деятельности. Но, безусловно, и раньше я принимал участие. Я принимал участие, между прочим, будучи еще очень молодым человеком, ну, прямо скажем, ребенком, да, подростком, давайте так скажем, в самой крупной демонстрации в Москве, я напомню о ней, она в начале 91-го года проходила, где собралось многие-многие сотни тысяч человек, да, это та знаменитая демонстрация, которая вот до сих пор фотографии ее показывают, да, это на Манежной площади. И одним из главных поводов для этой акции, лозунгов, была «Свобода Литвы». Вот. И, ну вот, тогда вот так складывалась обстановка, что вот такие акции, они давали результат. Но я напомню, что эту
это
акцию
самая, там, самая массовая была акция за 30
я
лет.
Я напомню, что акцию ее не разгоняли никто, да, никто, а людей, вышедших на улицу мирно, без оружия, я могу это свидетельствовать, никто не, значит, не направлял вооруженные подразделения. Да, там были разные там правоохранительные органы, милиция тогда, но, в общем-то, да, поэтому разные есть истории, поэтому я думаю, что это правильная инициатива, но должны быть другие действия, другие должны быть, в частности, на вот этом международном, скажем так, фронте шаги. И я хочу сказать, что мы видим, что представители там российской общественности, они встречаются с самыми высокими должностными лицами. Я это могу только приветствовать. И Владимир Карамурза, и Юлия Навальная, и многие другие. Это очень хорошо.
Ира Быкова в чате пишет, Шульман Ексерина тоже поддерживает эту акцию, на дожде сейчас говорила. Вот, тоже присоединяется. Да, хотели мы поговорить про БРИКС, который прошел. Владимир Зеленский после визита генсека ООН Гутерреша на саммит БРИКС отказался принимать Гутерреша в Украине. Ранее Израиль объявил Гутерреш персону нон грата. Я прошу нашего режиссера Ивана показать фотографии, как Гутерреш, собственно говоря, приехал на БРИКС. Вань, получится показать? Да, вот он с Владимиром Путиным здоровается и с Лукашенко там на следующей фотографии обнимается. И некоторых общественных деятелей на Западе, в Украине особенно, просто возмутило такое поведение генсека ООН. На ваш взгляд, это... Ну, корректно с его со стороны, правильно вот приезжать. Просто некоторые считают, что это легитимация режима Путина, что приезжает целый генсек Организации Объединенных Наций, который выступает за мир и обнимается, ну, с человеком, который войну развязал, по сути. А другой, который, не знаю, там огромное количество людей посадил в тюрьмы, до сих пор не выпускает.
Ну, это, я бы здесь разделил бы все это на разные, так сказать, истории. Да? Дело в том, что если мы говорим о самом посещении генеральным секретарем ООН тех или иных должностных лиц, ну, это его, условно говоря, работодатели. Да? То есть здесь в самих по себе встречах, ну, собственно говоря, ничего особенного нет. Uh-huh. Да, это вопрос надо задавать, по-моему, или это не Гутерришу. То есть Гутерришу можно, об этом я скажу немножко позже, а в первую очередь самим этим лидерам государств. Вот никто почему-то не спрашивает, а чего там, вот почему там Нарендра Моди уже который раз ездит вот в этом направлении. Почему в этот раз там постоянно путешествуют сербские различные официальные лица, не сам Вучич, но, тем не менее, президент Вучич, но другие должностные лица, одиозные при этом, там, так, господин Вулин не вылезает просто из Российской Федерации, вот, делая заявления совершенно, на мой взгляд, неприемлемые. Вот, и так далее, и тому подобное, да, там, то есть в Гутерреше есть, конечно, очень сильный аргумент, что вот он приехал, там, два члена постоянных Совета Безопасности, ни много ни мало, лидер самой населенной страны мира, важнейшая, так сказать, игрока – это Индия, и так далее, и тому подобное. То есть страны БРИКС, там президент Южной Африки, между прочим, да, важнейшего государства, и так далее, и тому подобное. То есть здесь есть вот вопрос, надо задать им, наверное, в первую очередь. Что касается самого Гутерреша, ну, опять же, здесь есть, например, встреча с Лукашенко, которую действительно очень сложно как-то рационально объяснить, вот, тем более то, как она проходила, да, вот это вот такое обнимание, да,
снисходительное. Мне кажется, это Лукашенко провел инициативу, но, судя по фотографии, как будто бы Гутерреш не смог ничего сделать.
На мой взгляд, при вот посещении такого рода лиц это неизбежно. И, собственно говоря, конечно...
Если Брежнев был, он бы и поцеловал.
Я бы, конечно, на месте Гутерреша нашел бы повод все-таки от этого визита уклониться. Но вы понимаете, да, как он планировал? Он планировал посетить сначала Казань, а потом поехать в Киев. Вот. И он там сказал, мало того, прямо, да, в присутствии Путина, что значит вот война в Украине. Ну, в принципе, это ничего нового в этом нет, да, что она незаконная, она нарушает устав ООН, что действительно так. Мало того, есть резолюции организаций многочисленных. Но на это можно посмотреть с другой стороны. Во-первых, существует проблема ордера на арест в отношении Владимира Путина, выданного Международным уголовным судом. Международный уголовный суд не является членом, не является органом Организации Объединенных Наций, то есть это независимая организация. Но вместе с тем, во-первых, туда входит большинство членов ООН, да, то есть это 125 уже государств, да, после вступления Украины, 125 государств из 193 членов ООН. Вот, и как-то так. Мало того, есть соглашение о сотрудничестве с судом у Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь, именно вот Гутерреш, является депозитарием Римского статута, Римского уголовного суда. Именно там он хранится, там туда поступают грамоты. И Последнее, самое ключевое вот с точки зрения вот этого сюжета, это то, что существует некая политика в рамках организации, существует, в частности, так называемые рекомендации относительно того, каким образом нужно взаимодействовать с теми лицами, в отношении которых выданы ордера. Это уже не первый, я напомню, такой лидер государства, да, был, например, Аль-Башир, который тоже встречался с Гутерришем, президент Судана. И, ну, если, так сказать, подробности там детали опускать, да, то стоит с ним в исключительных обстоятельствах при наличии какой-то абсолютной необходимости, да. Прежде всего, это гуманитарные вопросы. То есть вопросы гуманитарного характера. Безусловно, когда речь идет о, ну, просто спасении людей, да, о необходимости, там, например, гуманитарной паузы, здесь можно, ну, фактически можно, может генеральный секретарь встречаться хоть с чертом, да, извините. Ну, в общем, вы поняли, о ком идет речь. Вот. Но насколько вот этот визит в Казань, он был вот такого рода необходимым, да, и какие гуманитарные там результаты были достигнуты, мы о них не знаем. Да, поэтому у меня в это вызывает сомнение. И, конечно, на мой взгляд, вот этот визит, он был, скажем так, непродуманным или, не знаю, недостаточно продуманным со стороны генерального секретаря. Вот. Ну, и я бы хотел это отделить от этой израильской, значит, вот этого израильского демарша, потому что он все-таки носит немножко другой характер, да, то есть в данном случае все-таки, ну, здесь прямо скажем, немножко другая история, да, здесь мы имеем государство, которое игнорирует, так же, как, кстати, Россия, решение Международного суда. Мы имеем также, собственно, совершенно возмутительную риторику в отношении Организации Объединенных Наций и органов. То есть, немножко здесь мы имеем другую историю. Да, она, можно сказать, она не зеркальная, но это совсем другой сюжет. Да, поэтому просто Гутерреш оказался вот в немилости, скажем, у целого ряда, значит, акторов. И вот. Кстати, государство Израиль возмутилась поездкой в Казань. Вот мне интересно.
Вот напишите в комментариях, пожалуйста. Я, честно говоря, не видела.
А
Абсолютно.
я вот думаю, что нет. А я вот думаю, что нет.
Да, но тем не менее, то, что Владимир Зеленский запретил Гутерришу посещать Украину, это не опрометчиво с его стороны? Или в целом он, Гутерриш это не играет уже никакой роли? Ну вот приехал, не приехал, какая разница? Как и вся Организация
Ну,
Объединенных
да.
Наций сегодня.
Это эмоциональная реакция, я его понимаю,
Да.
честно говоря, да, то есть она понятна мне абсолютно, и, но, как любой эмоциональной реакции, она может быть, скажем так, не совсем с прагматической такой точки зрения правильной, да, то есть есть довольно сложная ситуация, в которой просто объективно находится Украина, и, ну, скажем так, есть все-таки, я бы не сказал, что Генеральный секретарь ООН и вообще ООН это, скажем так, организация, которую можно, на которой можно, ну, скажем так, положить, да, это не та ситуация и не находится сейчас, да, в этой истории. То есть, на мой взгляд, очень важно, тем более, что ключевым вопросом на самом деле является, ну, скажем так, подключение к, скажем так, более, скажем так, сбалансированным вот этим обсуждению украинской войны, в том числе стран так называемого глобального юга, да, и это
Тех самых.
тот фронт, если хотите, да, такой дипломатический фронт, да, на котором пока очень сложная ситуация и нет особых успехов. И в этой ситуации как бы демарш совершать именно в отношении все-таки генерального секретаря, который, ну, так или иначе, кстати, это же дипломат, очень опытный дипломат, это бывший, да, не просто бывший там премьер-министр Португалии, он опытнейший дипломат. Ну, может, кто-то скажет, что он слишком опытный уже. Вот, но это, ну, на мой взгляд, может таким немножко, такой немножко эмоциональной реакцией, которая, ну, которую, скажем, в других, наверное, ситуациях дипломаты отговорили бы. То есть, условно говоря, вот
Да.
ситуации, не в той, в которой находится Украина, и не в той, как бы, конфигурации власти, которая там сейчас существует, в ситуации военного положения, я напомню, Наверное, дипломаты бы вот сказали, что, ну, мы все понимаем, но давайте мы, наверное, вот все-таки как-то по-другому демарш сделаем, да, но не будем вот каких-то предпринимать таких вот совсем ограниченных шагов. То есть
Да.
просто, как это происходит, встреча может быть, ну, снижен ее как бы уровень или даже уровень освещения, да, это называется downscale. Вот, то есть
Абсолютно.
когда встреча проходит, но она имеет более такой, значит, вот скромный формат, да, сокращает время, значит, исчезают какие-то ритуальные вот эти проявления, там, дорожки какие-то, значит, вот, это все в дипломатическом, как бы, в дипломатической практике очень часто происходит, да, то есть есть разные способы показать свое отношение, но среди них есть, конечно, отмена визита. Это происходило, и, собственно говоря, здесь нет ничего какого-то, чего-то абсолютно нового. Я не думаю,
Не
что
может быть
после этого...
пересмотрено, то есть.
Я не думаю, что после этого, значит, отношения там прервутся, да, или как-то, я не знаю,
Конечно.
будет какой-то скандал, потому что Украина все-таки довольно, надо понимать, это довольно все-таки серьезное, важное государство, никто не за этого не будет там как-то вот спорить. Тем более, что действительно, ну, скажем так, поведение Гутерреша, оно не вызывает вопрос, скажем так.
Илья Евсеев. Ага,
Да.
да, добавить хотели, Глеб.
Нет.
Да,
Я все хорошо.
Илья Евсеев в самом начале эфира задал вопрос, просто чтобы мы успели эту тему обсудить. Здравствуйте, Глеб. МУС пригрозил Монголии последствиями за отказ арестовать Путина. На ваш взгляд, какими могут быть эти последствия? Почему Бразилия и ЮАР не поступили как Монголия? Спасибо. И вот для наших зрителей напомним, кто не видел, Международный уголовный суд обвинил Монголию в нарушении Римского статута из-за отказа арестовать Путина и передал на рассмотрение стран-участниц Римского статута дело против Монголии из-за ее отказа арестовать и передать суду Путину. Что это за дело? Вообще, в целом, какие сценарии развития событий могут быть? То есть какой спектр решений будут рассматривать эти страны-участницы? Санкции, может быть, какие-то, что?
Это мы с вами обсуждали,
Обсуждали,
да.
да, но тем не менее, тогда еще не было этого заявления, а вот сейчас как будто бы.
Заявление ближнее суда, все, собственно, идет по тому формату, который установлен
А, то есть ничего.
в договоре, в соответствии с которым суд учрежден. Собственно, это обычная процедура, да, то есть принимает судьи палаты предварительного производства, та же палата, кстати, которая выдала ордер на арест, они... Кстати, написали очень хорошее решение, но я вот всем, кто читает там по-английски, очень его рекомендую, потому что там на самом деле разбираются очень многие аргументы, в том числе Монголии. Выявилось, что было установлено, вот из этого решения только мы узнали, что, оказывается, Монголия обращалась туда, значит, за консультацией. Но она сделала это уже, когда это было поздно, то есть фактически, когда уже визит этот начался.
Вот этот визит,
Ну,
ага, да.
аргументы, которые там были, они абсолютно несостоятельны юридически, но они звучат очень часто в устах Российской Федерации, в устах Соединенных Штатов Америки, в устах государства Израиль, ну, точнее, их представителей. Мы их слышим постоянно. И там они очень элегантны, я бы сказал, очень хорошо разобраны. И поэтому это решение, оно не такое большое, кстати, это хороший очень пример решения, которое, скажем, знаете, как говорится, без воды. Без лишней воды, а в то же время все главное сказано. И очень четко, ясно и убедительно. Вот это вот решение суда я хочу очень похвалить. Это не часто, на самом деле, такие вот решения есть. Но, к сожалению, вот это решение, которое очень важное, красивое, я бы сказал, оно, тем не менее, ну, практически для наказание за это не влечет. Это репутационный такой ущерб. Да, будет разбирательство в ассамблее. Ну, разбирательство – это не судебный процесс, да, это не какое-то дело. Просто ассамблея примет решение, ну, в частности, на своей сессии, которая будет проходить в декабре месяце в Гааге. Вот в декабре месяце мы узнаем. Я думаю, что, естественно, Монголия будет осуждена. Да, будет осуждение Монголии, публичное, да, но вот... К сожалению, больше бы тут что-то сложно ожидать. Но, тем не менее, опять же, да, вы сами, вот, точнее, слушатель указал на примеры Южной Африки и
Бразилия.
Бразилии, да, вот, и мы видим, что все-таки государства понимают, да, при всех там вот этой всей риторике, и там мы видим, что, тем не менее, туда вот Потому что там другая была бы ситуация. Потому что там, опять же, повторю, в отличие от Монголии, ну, во-первых, они немножко находятся в разных, так сказать, все-таки разная степень, я бы сказал, и независимости судебной власти, и развития гражданского общества, все эти важные вещи, для которых, по идее, должны существовать там различные советы и органы по правам человека, вот там это все-таки, по крайней мере, имеет место, да, и не так все, как говорится, однозначно с точки зрения того. И нет такого, потому что картина мира у людей, там, скажем так, сторонников Владимира Путина, у него и самого Владимира Путина, а такова, что везде, условно говоря, вот начальник сказал, и все, значит, включая судей, включая, значит, различного рода общественных организаций, все, значит, вот под козырек берут. Да, и вот главное договориться, условно говоря, с главным, там, с хозяином, да, той или иной страны. А то, что это, в общем-то, не хозяин, а должностное лицо, где-то выборное, где-то там наполовину выборное, вот, прямым или косвенным образом, все-таки немножко разная история, да, и в Южной Африке, и в Бразилии. Вот, поэтому я думаю, что это будет правильно, что, скажем так, определенный, по крайней мере, репутационный вред Монголия понесет. Ну, а что касается каких-то юридических последствий, то возможности, например, исключить там Монголию из суда, из Римского статута у ассамблеи его нет. Не предусмотрено.
Да,
Государство
но это вы
само
как
может
раз
решить.
говорили уже. Да, поэтому
Вот только.
Монголия остается. Что касается северокорейских солдат, которые, как вы заявили в Пентагоне, уже находятся в Курской области, вот об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер, полагают, что из 10 тысяч северокорейских солдат Россия направила около 2 тысяч уже в Курскую область, и остальные находятся в дороге. Вообще, в целом, эта информация, и Владимир Путин, тем более на недавней пресс-конференции, он не отрицал эту информацию. Он сказал, ну, раз видео существует, но, наверное, что-то не значит. Ну, как-то так он сказал, завуалированно, но, тем не менее, не стал отрицать того факта, что северокорейские солдаты уже отправились воевать в Украине. Это вообще законно с точки зрения международного права? И это меняет какой-то вообще расклад в войне? Да, ну, не с точки зрения именно военной стратегии, а в целом. То есть на это как-то должны отвечать оппоненты. Украина
Не,
привлекает,
ну, безусловно,
например, какие-то страны.
пока мы не имеем как бы каких-то достоверных об этом сведений, да, то есть есть сообщения, которые, так сказать, ну, здесь вопрос не только в самом наличии присутствия, но в том, что это вот какие-то официальные, значит, воинские подразделения,
Да.
да, то есть это вот вооруженные силы там Северной Кореи. Безусловно, если государство оказывает содействие государству, которое ведет агрессивную войну, да, то есть в данном случае фактически оно само присоединяется к агрессии. И в этом отношении, да, юридически Северная Корея встанет как бы в ряд агрессоров. Вот. А это, безусловно, весьма важно, да, то есть это юридически имеет определенное значение. Плюс, ну, вот вопрос, что они, собственно, будут делать, да, эти солдаты. Вот. Не сколько их, а что они вообще будут делать, какая будет их функция. Вот. Если они будут непосредственно участвовать вот в этих действиях, которые квалифицированы как агрессия, то в данном случае будут последствия юридические, опять же, да, они не обязательно в чем-то реализуются. Поскольку Северная Корея, она и так под санкциями, она и так там
Да, это
ног обложена, да, то есть в этом, в этой
верно.
ситуации, ну, скажем так, юридические какие-то последствия. Я думаю, что какие-то политические могут быть последствия. Да? Не думаю, что это всем понравится, в том числе условным там спонсорам Северной Кореи. Да? Есть государства, которые Северную Корею
Китаю,
как бы поддерживают и
например.
прикрывают в любых обстоятельствах. Да, почти. Но это имеет определенные пределы. Да? И вот эта, конечно, ситуация, она может немножко изменить как бы взгляды, в том числе вот с той стороны. Но мы не знаем, это по-прежнему, на мой взгляд, здесь нет каких-то пока полной уверенности, что это вот именно имеет какие-то огромные масштабы, и что это именно вот регулярные какие-то подразделения севернокорейских вооруженных сил.
Да,
Вот. меня лично здесь есть пока некоторые сомнения, да, в том, что именно происходит и в каких масштабах это происходит. Вот, потому что мы пока имеем какие-то ссылки на информацию разведки, да, то есть, ну, мы как бы, да, были разные ситуации. Были ситуации, где эти данные оказывались правдой, где-то они оказывались неправдой, где-то оказывались полуправдой. Поэтому я думаю, что здесь нужно, ну,
Подождать еще.
осторожно к этому относиться. Ну, по крайней мере, ну как, можно подождать с юридическими, по крайней мере, оценками. Я бы вот не стал, я уже сделал, как бы, если это будет вот, ну, подтверждено. Плюс, думаю, что, конечно, важно эту как бы не упускать этого внимания, потому что да, это как бы государство такое изгой, да, государство, которое находится под санкциями, никто как бы уже ничему не удивится с этой точки зрения, но важно это все-таки держать и задавать вопросы, в том числе другим государствам и международным организациям, например, там той же Организации Объединенных Наций. Ну, собственно, вот такое происходит, да, то есть и здесь, ну, скажем так, да,
Гутерреш
вот
мог на БРИКС это спросить, например.
если теоретически предположить, что там когда-то Ким Чен Ын будет нести ответственность за там, преступление агрессии, то ему будет сложнее, чем даже, например, там Александру Лукашенко, потому что у всех сейчас есть полное представление о том, что совершает Россия, ну, что совершила Россия, да, то есть и это не просто абсолютно как бы понятная картина происходящего, но и резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, да, то есть которые были приняты под огромным большинством голосов, осуждающие агрессию. Есть доклад комиссии по расследованию, созданный Советом по правам человека, опять же, Организации Объединенных Наций. Поэтому, собственно говоря, будет очень сложно сказать, что я тут вообще ничего не знал, я просто помогал там, не знаю, оборонять Российскую Федерацию, которую
Ну,
все хотят на
понятно.
нее,
Да.
значит, вот все окружают, хотят напасть обязательно вот на Россию. Все вот просто, весь мир вот хочет просто
Россия
что-то открыть.
защищается,
Россия защищается,
как
она же
водится.
никогда, она же никогда ни на кого не нападала
Абсолютно.
и не может, даже теоретически не может ни на кого напасть, потому что, ну как может Россия, значит,
Да.
великая.
Очень, да, милая, дружелюбная страна. По поводу прокурора Международного уголовного суда Карима Хана. Хотелось узнать, мы в целом не следили за этими новостями, но тем не менее, против прокурора Карима Хана выдвинуто обвинение в сексуальных домогательствах, якобы, ну, тем не менее, об этом Wall Street Journal пишет, и другие издания против того самого прокурора, который выдал ордер на арест Путина, и Марии Львовой Беловой в 2023 году, который выдал ордер на арест Йова Галланта и Нетаньяху, и четверых лидеров ХАМАС. Все это он. И вроде бы как сам прокурор отрицает эти обвинения. Некоторые заявляют, эксперты, что это в целом идет такая кампания против него, потому что пытаются помешать его расследованиям. Вот читали ли вы материалы по этому поводу, Глеб? Что можете сказать? Это серьезное обвинение против
Да,
прокурора уголовного суда? Да.
естественно, это крайне неприятная информация, да, но я прежде всего хотел вас поправить все-таки, что прокурор ничего не выдает, никаких ордеров. Это в Советском Союзе вот выдавали прокуроры ордера, даже в Российской Федерации официально, формально их выдает суд. Вот, и
Запрашивает. Да.
он обращается, и судьи принимают решение. Решения, кстати, разные. Мали в свое время и отказывали в ордерах. Значит, к сожалению, это какой-то рок. Да? На самом деле была история с первым прокурором Мариано Окампо, который тоже, значит, был обвинен. И мало того, там была тоже история, связанная с сотрудницей его офиса, которая, в свою очередь, разгласила информацию, которая была связана с ее подругой, журналисткой. Там тоже была крайне неприятная история, которая, к сожалению, подтвердилась, и никаких, на самом
Ого.
деле, до сих пор нету. И то, чем занимается вот этот механизм специальный, есть механизм, так называемый, контрольный механизм при суде, который, ну, занимается как бы изучением такого рода материалов, в том числе об этических нарушениях, связано не с этим эпизодом, а с финансовыми, как бы, и вообще со связями вот этого первого прокурора. И сейчас вот история с Каримом Ханом, который является очень известным, авторитетным юристом, британским королевским советником. Но, ну, здесь сложно что-то сказать. Безусловно, во-первых, есть это совпадает с очень долгим моментом, когда прокурор осуществляет действия. Там, одни его объявляют в розыск, да, там Российская Федерация, напомню, объявила его в розыск, при этом одновременно внесла Карима Хана в список тех граждан, которые не могут въезжать в Российскую Федерацию. Да, смешно, одновременно вот такое действие. Государство Израиль тоже, значит, объявило там, ну, в общем, тоже врагом и, значит, ведет различного рода войну, как мы знаем, в том числе занимаясь шпионажем в самом Международном уголовном суде. Поэтому здесь, конечно, нельзя исключать того, что эта информация, она некоторым образом специально, да, вот не то, что она вбрасывается, да, а она нескольким образом гиперболизируется. Вот, но сама по себе эта история, она, к сожалению, крайне неприятная,
Да,
и здесь
абсолютно.
требуется независимое расследование. Для суда это очень плохо, это говорит о том, что есть, безусловно, проблемы. Есть проблемы с, как бы, во всех этих международных организациях. Это не исключение, там Международный уголовный суд, с внутренним климатом, с тем, как вообще устроены отношения в рамках этих организаций. К сожалению, эти случаи харассмента, случаи, когда возникают различного рода злоупотребления со стороны должностных лиц, они являются очень частыми. И, как мы видим, в Международном уголовном суде, кстати, был такой, была, скажем, такая, я бы сказал, аудит, он проходил, это независимое, значит, было исследование того, какие проблемы есть в суде. Вот этот Independent Expert Review, он в том числе сделал выводы о том, что, скажем так, обстановка, климат рабочий не идеальный, да, есть очень многие проблемы, в частности, связанные с тем, что там как бы вот эти сексуальные домогательства, это был один из очень таких просто аспектов. Вот. Но вообще-то такого рода случаи, они, конечно, требуют разбирательства, и, ну, в общем, это очень печальный факт. Будем надеяться, что так или иначе это получит, ну, какое-то разрешение, и, по крайней мере, не будет вот этой политики, знаете, не выноса ссоры из избы, да, то есть ссоры из избы надо
Абсолютно, это
выносить
хорошо.
внимательно еще до того, как он приобретает, скажем так, вот характер, собственно, когда уже вся изба вот эта, она вся в этой пыли, да, то есть надо сначала, мне кажется, выносить этот ссор, вот, и делать это регулярно, и вот здесь, к сожалению, можно сказать, что, конечно, ничего хорошего для суда вот этот случай не означает в любой ситуации, да, то
Но
есть я...
пока Карим Хан, он занимает свою должность, и он продолжает работу. То есть пока идет
Да, он
разбирательство,
работает,
чтобы это
продолжает,
зафиксировать.
и он отреагировал, и его
Да.
официальная реакция такая, что он поддерживает как бы разбирательство, что, безусловно, это нужно довести до конца. Он отвергает всяческие, значит, эти обвинения, но это его право. Не надо
Ну,
забывать,
конечно.
что человек, тем более, когда такие серьезные обвинения, что он, собственно, должен презюмироваться невиновным, и он сам должен решать. То, что касается его, как говорится, возможной отставки, это его, опять же, его решение. Но ситуация непростая. Я
Да.
ему как бы не завидую, не хотел бы оказаться в его положении, безусловно. Но это очень неприятно, с учетом того, тех процессов, которые в самом Международном уголовном суде идут. Будем надеяться, что все-таки они не повлияют на принятие решений и продолжение этой важной работы.
Спасибо огромное, Глеб, за беседу. Друзья, напомню, что у нас в гостях был с особым мнением юрист-международник, научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш. Глеб, спасибо еще раз огромное. Друзья, спасибо большое за ваши вопросы, за комментарии. И никуда не уходите. Буквально через несколько минут выйдет экономист Сергей Алексашенко. До встречи.